говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 апреля. У микрофона Динара Седикова. И темы нашей программы. Подробности в деле Бориса Березовского. Эксклюзивное интервью Радио Свобода с Николаем Глушковым. Новый фигурант дела Болотной. Ивановская. Оппозиционный активист Дмитрий Рукавишников в Басманном суде Москвы. Новые угрозы Северной Кореи в адрес США и Южной Кореи. Киевская оппозиция третий день блокирует работу Верховной Рады. Все это в программе «Свобода в полдень». Накануне в прессе появилась информация о том, что так называемое «покаянное письмо» погибшего Бориса Березовского президенту России Владимиру Путину передал Роман Абрамович. При этом отмечается, что Березовский написал два письма Путину и самому миллиардеру. Загадочная смерть Бориса Березовского по-прежнему широко обсуждается в британских и российских средствах массовой информации. Живущий в Лондоне близкий друг и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков категорически отрицает возможность самоубийства олигарха. Николай Глушков был заместителем гендиректора созданного Березовским предприятия «Логоваз», а затем первым заместителем гендиректора компании «Аэрофлот». Вместе с Березовским он был обвинен в мошенничестве и отмывании криминальных денег. В 2004 году Савеловский суд Москвы не признал Николая Глушкова виновным в мошенничестве, но признал виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к 3 годам и 3 месяцам заключения. Однако Глушкова освободили в зале суда, так как этот срок он уже отбыл, находясь под стражей. В 2010 году британский суд нашел, что преследование Глушкова в России было политически мотивировано, ему было предоставлено политическое убежище. О своей версии гибели Бориса Березовского он рассказал лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Сейчас широко обсуждаются лишь две версии возможной смерти Бориса Березовского – убийство и самоубийство. Что вы думаете по поводу этого?
Я отвергаю самоубийство.
Почему?
Это абсолютно не ассоциируется с пониманием моего единственного друга, который у меня есть.
Но ваш друг, как об этом много пишут и говорят, в последнее время находился не совсем привычном для него состоянии. Он был удручен, говорят, что у него была депрессия, он от нее пытался излечиться.
Я знаю, что такое депрессия, и я хочу сказать, что я с ним контактировал в период этой депрессии. Я понимаю, чем была вызвана депрессия. Борис Березовский очень сильный человек. Конечно, период был очень сложный, и, конечно, никто это не будет отрицать. Но то, что он не планировал сделать такой шаг, а планировал, наоборот, сделать некоторые шаги, которые должны быть на благо его детей, его семьи, это очевидно. Во всяком случае, то, что я знаю, не предполагало каких-то вот шагов катастрофического характера.
А когда вы с ним в последний раз общались?
Последний раз я его видел перед Рождеством. У его длительного партнера, жизненного партнера, матери, его двоих последних детей, Елены, а я был у нее в гостях, мы повстречались. И он не выглядел человеком, который был в состоянии депрессии. Я знаю, что он делал до этого. Мы контактировали с ним. Это не был тот человек, который мог вот совершить такой поступок.
И можно сказать, что он был разорен после проигрыша иска Абрамовичу или нет?
Если впереди имеется какая-то задача, какая-то цель, и впереди имеется перспектива получения большой суммы денег, я думаю, что эти проблемы с наличными, они разрешимы. У Бори не было принципиальных огромных проблем. Если вы не считаете, что 300 миллионов долларов – это огромная проблема. Но я знал о том, что он должен получить эти деньги. Он мне сказал это в сентябре месяце. И он мне сказал такие слова. Ну, это, конечно, небольшие деньги. Но мы будем бороться.
Вот этот процесс, который был между Бори и Ромой Абрамовичем. Но там были условия договоренности, которые он выполнял.
И эти условия предполагали, что он не будет подавать жалобу, не будет подавать апелляцию и выполнить некоторые другие условия.
А эта договоренность была между ним и Абрамовичем?
Я не присутствовал при этой договоренности. Я знаю это со слов Бори, который мне об этом рассказал, с кем была такая договоренность. Я не расспрашивал, потому что я знаю, что это очень деликатный вопрос. Однако существует эта договоренность, я знаю. Я уверен, что он это делал ради материального благополучия детей. Я считаю, что он тогда сделал, с моей точки зрения, неверный шаг, хотя с точки зрения его, как личности, и как человека, у которого было 6 детей, и
на тот момент уже 6 внуков. Он, конечно, сделал, видимо, единственный шаг, который ему представлялся возможным.
Если люди договариваются, это значит, что кто-то из них явно идет на компромисс ради чего-то. А вот ради чего он мог пойти на компромисс?
Я уверен, что он это делал ради материального благополучия детей. На самом деле, видимо, эти договоренности проходили задолго до оглашения решения судьи. Я не думаю, что решение судьи по сути его иска к Абрамовичу сильно его удивило. А вот форма, в которой это решение было изложено судьей, конечно, был для него полный шок. Потому что он, конечно, излагал ситуацию правдиво. И то, что он в результате был назван лжецом, это, конечно, несправедливое решение по отношению к нему. Он даже написал appeal to the society, в котором он изложил свою абсолютно точную позицию. Но затем произошли события, которые заставили его отказаться и от этой жалобы, и от апелляции, и сделать другие шаги, с которыми я не согласен.
Я могу спросить, какие события?
Возникла материальная договоренность с семьей Бадри. Кто стоит за семьей Бадри, я не могу сказать. Я не знаю.
А как же это завязано? Иск, ну, даже проигранный Абрамовичу, и договоренность с семьей Бадри по Таркацишвили.
Судья Глостер в 2010 году вместе с судьей Маном приняли решение объединить все эти дела в одну корзину. И действительно, Борин иск к эстейту по Таркацишвили, его иск к Абрамовичу, иск к Анисимову в отношении Металлоинвеста, они были собраны в одну корзину, и на самом деле, хотя рассматривались отдельные вопросы, они все были участниками того, что происходило в 2011 году с октября по январь 2012 года. Поэтому сказать, что это раздельные вещи, я не могу.
Если мы вернемся все-таки к кончине Бориса Березовского. Сторонники версии его убийства, и вы относитесь к их числу, как я понимаю, часть из них, по крайней мере, указывает пальцем на Кремль. Но ведь у Бориса Березовского было много врагов. У него были друзья, но было и много врагов. Вот когда вы сейчас читаете все, что о нем пишут, вы понимаете, что очень многие люди его не любили, мягко выражаясь. Так вот, я хочу вас спросить, вот помимо Кремля, могли быть какие-то враги серьезные, которые хотели бы и попытались бы его убрать?
Кремль сейчас проводит другую позицию, что это МИ-6, которая это сделала. Это настолько глупое утверждение. Вы знаете, я хотел бы ответить на этот вопрос таким образом. Многие люди любили или многие люди не любили? Это вопрос вкусовых ощущений. Любить и не любить – это не значит убить или не убить. И я с проведением аналогии категорически не согласен. Для того, чтобы убить, должны быть мотивы.
То есть вы полагаете, что не было врагов такого уровня, которые так бы его ненавидели, что пошли бы на его убийство?
Вы имеете в виду физических лиц?
Ну, конечно.
Да нет, ну нет. У него не было таких врагов, которые пришли бы и убили его. Я не знаю их.
Значит, по-вашему, если он был убит, и это будет доказано, то кому это было выгодно?
Мое мнение такое, что смерть Березовского была, конечно, выгодна российской стороне, его врагам, Кремлю, если вы называете конкретно. Я не могу сказать, кто конкретно и как конкретно убили Борю, я не знаю этого.
А если полиция придет к выводу, что это самоубийство, вы примете такой вердикт?
Нет, никогда.
С Николаем Глушковым беседовал лондонский корреспондент «Радио Свободы» Наталья Голицына. В эти минуты Басманный суд Москвы решает вопрос о мере пресечения для 35-летнего Дмитрия Рукавишникова, активиста Левого фронта из Иваново, помощника депутата Госдумы России. Следствие обвиняет его в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года и ходатайствует о его аресте. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Почему-то у него так...
Здравствуйте, Динара. В заседании сейчас перерыв. Буквально несколько минут назад судья удалилась в совещательную комнату, чтобы решить вопрос о мере пресечения для Дмитрия Рукавишникова. Его интересы сегодня в суде представляли три адвоката. Это Дмитрий Дубровин, адвокат организации «Росузник», который оказывает помощь задержанным. Александр Денисов, адвокат движения «Левый фронт», активистом которого и является Рукавишников. И государственный адвокат, от услуг которого обвиняемый не стал отказываться. Следователи ходатайствовали об аресте Дмитрия Рукавишникова, они обвиняют его в том, что во время событий на Болотной площади он повредил обшивку нескольких кабинок биотуалетов, чем, по мнению следствия, и совершил преступление против общественной безопасности. Это формулировка следствия. Аргументация следователей, судя по всему, довольно стандартная, звучавшая в Басманном суде уже не раз в связи с так называемым «болотным делом». Следствие считает, что Рукавишникова необходимо арестовать, поскольку у него есть заграничный паспорт, и он может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Адвокаты подсудимого просили не отправлять его в следственный изолятор, а назначить ему вместо этого домашний арест. Брат Дмитрия Рукавишникова, который также сегодня был в суде, Вадим, сообщил, что готов предоставить ему свою комнату в подмосковном городе Ступино, чтобы он отбывал домашний арест там, в случае, если суд согласится с ходатайством защиты. Суд даже допросил брата подсудимого. Сегодняшнее дело Дмитрия Рукавишникова слушала судья Наталья Мушникова, которая несколькими днями ранее санкционировала до 6 августа домашний арест Сергея Удальцова, лидера Левого фронта. Обвинение по части 2 212 статьи Уголовного кодекса, это участие в массовых беспорядках, эта статья предусматривает до 8 лет лишения свободы, Дмитрию Рукавишникову предъявили вчера. По словам координатора проекта «Русузник» Николая Королева, Рукавишников был готов согласиться со следователями в этих обвинениях, надеясь, что его отпустят. Однако адвокаты убедили его не свидетельствовать против себя.
Почему-то у него такая реакция, как будто он совсем не был не подготовлен, как вот обычные граждане, которые разговаривают с функционерами, они идут навстречу всегда, потому что мы привыкли доверять общественным органам. И он также был уверен в том, что если он расскажет все, как было, то тут же поедет домой. Ну, так как следствие располагается, во-первых, есть опознание сотрудников ОМОН, во-вторых, есть видео подтверждение того, что Дмитрий толкал туалет во время 6 мая. Адвокаты там все вместе уговаривали его отказаться от показаний, потому что это могло еще усугубить его положение.
Говорил Николай Королев из проекта «Русузник». С аналогичными обвинениями в том, что толкал и портил биотуалеты, по этому делу проходит сотрудник издания «Вятский наблюдатель» Леонид Ковязин, который уже около полугода находится в следственном изоляторе. Всего к ответственности за события 6 мая прошлого года, которые, по версии следствия, были массовыми беспорядками, привлечены 23 человека, включая и Дмитрия Рукавишникова. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Дмитрия Рукавишникова задержали 2 апреля в Иванове, предварительно проведя обыск в его квартире. Соратники Рукавишникова сначала были уверены, что он проходит свидетелем по этому делу, однако позднее выяснилось, что в результате процедуры опознания некий свидетель из Москвы указал на Рукавишникова как на участника беспорядков. Его задержали и вечерним поездом отправили в Москву.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск сегодня утром при взрыве погиб военнослужащий. Взорвалась его машина, когда в нее сел. Командир взвода 136-й мотострелковой бригады, старший лейтенант Мирзаев, погиб на месте, сообщили в Управлении Следственного комитета России по республике. В Калужской области следственные органы проводят проверку по факту самосожжения человека на автобусной остановке. Это произошло в среду вечером в поселке Воротынск в Бабининском районе. В Петербурге в среду вечером неизвестные списали стены здания, где проходит выставка «Icons» Марата Гельмана. Подробнее о новостях в следующей сводке через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В четверг утром Северная Корея выступила с новыми угрозами в адрес Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи. Пхеньян заявил о готовности применить более компактное оружие и добавил, что момент взрыва приближается очень быстро. Реакция Вашингтона на эти угрозы была более решительной, чем прежде. Подробнее расскажет мой коллега в США Юрий Жигалкин.
В четверг утром северокорейские угрозы достигли новой планки. Информационное агентство КНДР объявило о том, что вопрос не в том, начнется ли война на Корейском полуострове, а в том, начнется она сегодня или завтра. Американские военные эксперты не верят в такой график развития событий. По словам представителей американского командования в Корее, на северокорейских позициях нет никаких признаков готовящихся операций. Но ответ Вашингтона на угрозы Пхеньяна разительно отличается от прежней, сравнительно сдержанной реакции. По мере того, как они повышают градус воинственных и опасных заявлений и принимают соответствующие меры, становится все более очевидной реальная явная угроза интересам наших союзников Южной Кореи и Японии и интересам Соединенных Штатов, заявил министр обороны США Чак Хейгл. В среду стало известно о том, что Пентагон размещает на острове Гуам, который Северная Корея называет как один из объектов ракетной атаки, установки по перехвату ракет среднего радиуса действия. Дополнительные антиракетные системы, прикрывающие западные побережья США, устанавливаются на Аляске. Иными словами, угроза, о которой в течение полутора десятилетий говорили американские специалисты в неопределенных тонах, теперь выглядит совершенно определенной. США дислоцируют в регионе два эсминца, оснащенные противоракетными комплексами. Бомбардировщики-невидимки и стратегические бомбардировщики Б-2 принимают участие в американо-южнокорейских маневрах. Вообще, всплеск провокационных заявлений из Пхеньяна стал в последние годы ежегодным ритуалом. Американские аналитики говорят, что для Северной Кореи нагнетание напряженности превратилось в самый удобный способ вымогательства помощи. Помощь они требуют у Южной Кореи и Соединенных Штатов. И этот подход исправно приносил результаты. Но на этот раз, как опасаются многие эксперты, исход может быть иным, и не только для Северной Кореи. Вот что говорит Кэти Макфарланд, бывший помощник министра обороны США. На мой взгляд, три причины заставляют говорить о том, что ситуация непредсказуема. В каждой из стран, вовлеченных в конфликт, появились новые лидеры. Северной Кореей руководит 29-летний сравнительно молодой человек, чей опыт в разрешении кризисных ситуаций основывается на компьютерных играх. Он не знает, как действовать в условиях такого серьезного кризиса. Президент Южной Кореи находится у власти всего один месяц. В Японии премьер-министр совсем недавно занял это кресло. Произошла полная смена руководства в Китае. Неверный шаг любого из этих игроков может привести к пагубным последствиям. Многие из новых лидеров настроены более решительно, чем их предшественники. В отличие от прежних времен, у Северной Кореи есть ядерное оружие. И я опасаюсь, что любой просчет Пхеньяна, провокации, которые они позволяли себе прежде, например, морские атаки, обстрел южнокорейских позиций, или хуже того, запуск ракеты в направлении Сеула, заставит США и Южную Корею вступить в войну с Северной Кореей в считанные минуты. Американские специалисты по Северной Корее говорят, что нынешняя ситуация таит в себе как никогда много поводов для обострения конфликта. 15 апреля будет отмечаться 101-я годовщина со дня рождения Ким Ир Сена, дата, обязывающая его внука заявить о себе шумными акциями. Он продолжает консолидировать свой режим, эксперты предполагают, что он все еще не заручился слепой поддержкой элиты, особенно военной, чистку которой он устроил прошлой осенью. Самым серьезным фактором риска они считают неопытность Ким Чен Ына, полагая, что он может, так сказать, заиграться, используя всю свою изобретательность на раздувание кампании угроз, а урезонить его некому. Соединенные Штаты, по словам наблюдателей, мало что могут предпринять в этой ситуации. Администрация уже сделала шаги, которые невозможно было представить лишь год назад. Пентагон устроил учебные бомбометания бомбардировщиков-невидимок на южнокорейском полигоне. В регион были перемещены боевые корабли. Эти шаги, впрочем, рассматриваются многими не как предупреждение Северу, а как жест в направлении Южной Кореи, попытка убедить ее в решимости Соединенных Штатов защитить страну в случае северокорейской атаки. Интересно, что обозреватели ведущих американских газет «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» указали в среду на Китай, считая, что именно он должен взять на себя особую роль в разрешении кризиса. Они призывают Пекин доказать свое право на роль одного из мировых лидеров, оказав давление на своего клиента в Пхеньяне. Ведь, в конце концов, прикрывая КНДР от стороннего давления, Китай повышает риск войны на свои собственные границы.
О реакции США на угрозы Северной Кореи рассказал мой коллега в США Юрий Жигалкин. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов отвергает обвинение в плагиате, обнаруженном в его докторской диссертации с журналистом Сергеем Пархоменко. Сообщество «Диссернет», в которое входит в том числе и Пархоменко, обнаружили в работе Астахова использование чужих текстов. О том, возможны ли последствия диссертационного скандала для детского омбудсмена, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с самим Сергеем Пархоменко.
Есть такое сетевое сообщество «Диссернет», с которым вместе я довольно тесно работу, оно существует уже на протяжении нескольких месяцев, и оно систематическим, таким, я бы сказал, конвейерным способом проверяет огромное количество всяких подозрительных диссертаций. И, конечно, диссертация любого депутата или любого сенатора или какого-нибудь прокурора, губернатора или иного яркого, видного политика, она по определению является подозрительной, потому что мы прекрасно понимаем, как это все делается. А главное, мы прекрасно понимаем, что все это часть одной огромной такой империи большой лажи, которая сегодня является российский, с позволения сказать, эстаблишмент. И понятно, что мы занимаемся не только всякими научными бонзами, всякими ректорами, деканами, какими-то известными и заметными людьми, но и, конечно, все большим и большим количеством политиков. Вот дошла очередь и до Астахова. Понятно же, что рано или поздно мы должны были бы не заняться, потому что диссертация — это такая вещь, которая, знаете, как в подзорную трубу. В нее можно увидеть человека и то, как устроены его мозги. Было интересно, как устроены мозги Астахова. Ну вот последние 2 месяца или там больше уже, когда там начался весь этот антимагнитский скандал, мы наблюдали его вблизи и видим, что этот человек очень, прямо скажем, своеобразный. И при этом он очень отчаянно. Хотелось посмотреть, как это его вранье устроено. Вот посмотрели.
За рубежом подобные скандалы заканчиваются отставками государственных чиновников, и Астахов является государственным чиновником. Какие перспективы того, что кто-то из чиновников, действительно увлеченный в плагиате, может лишиться своего поста?
Ну, знаете, это зависит прежде всего от российских избирателей. Механизм этих отставок на Западе очень прост. Когда политика увлечают во лжи, увлечают вот в таком подлоге, ее разваливает. А политик с развалившейся репутацией, он не нужен на выборах. В России репутации не построены, к сожалению, с точки зрения избирателей. Избиратели не обращают на это внимания, легко об этом забывают. Но у нас нет никакого другого выхода, кроме как продолжать этих самых избирателей воспитывать, что, собственно, мы и делаем. Я надеюсь, что в какой-то момент это начнет иметь значение. В какой-то момент окажется, что помимо разных видов ответственности, например, ответственности уголовной, ответственности гражданской, ответственности академической, есть еще такой вид ответственности, политическая ответственность. Вот она должна наступить действительно человек, увлеченный во лжи, увлеченный вот в такой нечистоплотной деятельности, должен быть дисквалифицирован из политики, должен пойти вон из политики.
Глава ВАК, господин Филиппов, бывший министр образования, заявил, что чиновники теперь готовы платить, чтобы избавиться от диссертации. Считаете ли вы, что это некий промежуточный результат кампании по антиплагиату в диссертациях?
Ну, знаете, это пока никакой не результат, это пока просто шутка. Но понятно, что паника в некотором роде начинается. И, скажем, люди, которые вот в последнее время, нормальные, обычные, честные люди, которые защищали свои диссертации, говорят, что диссертационные советы в самых разных вузах очень сильно беспокоятся и очень внимательно стали следить за тем, что такое им приносит в качестве диссертации на защиту. Это очень хорошо. Что касается вот этих самых отказов от диссертации, ну, почему бы и нет? У нас же есть компании, которые за деньги занимаются ликвидацией фирм, еще и срочной ликвидацией. Я совершенно не исключаю, что появятся компании, которые будут заниматься срочной ликвидацией диссертации. Правда, у меня возникает тогда вопрос. А вот, например, если человек лет 15 получал надбавку за свою кандидатскую или докторскую степень, он что, эту надбавку будет возвращать в бюджет, что ли? Это как все будет устроено?
Давайте вернемся к Астахову. Репутация этого человека и так уже изрядно подпорчена его заявлениями и по поводу антимагнитского закона, и по поводу других ситуаций. Что добавит к этому диссертационный скандал?
Мне представляется, что та информация, которая была опубликована в моем блоге, и которая является результатом деятельности, ответственной, очень глубокой деятельности значительного количества людей на долгое время, эта информация является общественно важной. Я считаю, что публике лучше знать об Астахове, то, что я о нем писал, чем не знать этого об Астахове. Вот и все. И это моя работа. Дальше должны начинать работать какие-то совсем другие механизмы. Механизмы строительства и нарушения общественных репутаций, механизмы политической ответственности. Если нужно, механизмы уголовного преследования. Я думаю, что в тех случаях, когда речь идет о классифицированных диссертациях, должна идти речь, например, о мошенничестве. Или должна идти речь о злоупотреблении властью или о незаконном предпринимательстве. Я думаю, что юристы смогут найти подходящие составы преступлений, что называется. Но это уже потом. А сначала люди должны отдать себе отчет в том, с кем они имеют дело. Ну, вот не так, кое в чем отдавали себе отчет, опираясь на предыдущие подвиги господина Астахова. Ну, вот теперь их сведения будут более полными.
Сергеем Пархоменко беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск сегодня утром при взрыве погиб военнослужащий. Командир взвода 136-й мотострелковой бригады старший лейтенант Мирзаев погиб на месте при взрыве машины, сообщили в Управлении Следственного комитета России по республике. Активисту Левого фронта Дмитрию Рукавишникову в среду было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Рукавишников был задержан после обыска в его квартире в Иванове 2 апреля. Сегодня ему планируют назначить меру пресечения. В Калужской области следственные органы проводят проверку по факту самосожжения человека на автобусной остановке. Это произошло в среду вечером в поселке Воротынск в Бабининском районе. В Чечне в ночь на четверг удалось ликвидировать пожар в строящейся высотке комплекса «Грозный Сити». Никто не погиб. Причиной возгорания стало короткое замыкание в сплит-системе на внешней стене здания, сообщил сегодня директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых. В Петербурге в среду вечером неизвестные списали стены здания, где проходит выставка «Icons» Марата Гельмана. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов расценил как профанацию исследование его докторской диссертации на предмет плагиата. В эфире радиостанции «Вести ФМ» Астахов заявил, что в его научной работе много заимствований, но из его же кандидатской. Тверской районный суд Москвы в среду постановил, что Олег Букалов, обвиняемый по делу о хищении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение саммита АТЭС, будет содержаться под стражей до 1 июня. Ранее Букалов находился под подпиской о невыезде. КНДР предупредила США о готовности своих военнослужащих в любой момент осуществить безжалостную атаку против американцев, в том числе и с использованием ядерного оружия. Угроза, прозвучавшая сегодня, последняя серия аналогичных заявлений Пхеньяна в адрес Вашингтона и Сеула. И на западном берегу Иордана, по сообщениям израильскими военными, застрелены два палестинских подростка. Это произошло во время столкновений, которыми в среду сопровождались акции в ряде районов западного берега против гибели в израильском заключении палестинца Абу Хамдии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Динара Седикова. Администрация президента отказала «Новой газете» в рассмотрении петиции о распуске Государственной Думы России, подписи под которой собирались на сайте издания. Власти посоветовали журналистам разместить петицию на специально созданном по указу президента сайте для общественных инициатив. В «Новой газете» считают это предложение бессмысленным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Администрация президента ответила на петицию о распуске Госдумы, подписи под которой собирались на сайте «Новой газеты». Ожидаемый отказ от ее рассмотрения был обоснован следующим образом. Согласно прошлогоднему президентскому указу об общественных инициативах, подписи под такого рода документами следует собирать на специально созданном властями сайте «Российская общественная инициатива» по адресу roi.ru. «Новой газете» считает, что размещать петицию на нем и заново собирать сотню тысяч подписей не имеет смысла, говорит руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенкова.
В ответе отказ рассматривать петицию не обоснован. Там просто указано, что теперь, наконец-таки, вот после многочисленных обращений и наших в том числе, создан портал, который будет непосредственно заниматься сбором вот этих подписей. И что, дескать, теперь, чтобы мы рассмотрели эти ваши подписи, пройдите еще раз ровно тот же самый процесс. Только, насколько я понимаю, там верификация происходит после регистрации. То есть нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг. И тогда будет регистрация и на этом государственном портале. Дескать, начните все сначала. Мы считаем, что это отписка и нежелание работать. Все-таки эти подписи были собраны до того, как заработал этот портал. И механизмы рассмотрения подписей у администрации президента есть. Они могут быть рассмотрены в качестве обращения граждан. А обращения граждан они обязаны рассмотреть по закону.
Таким образом, будет ли «Новая газета» вновь под этой петицией собирать подписи, но уже теперь на специальном портале, или нет?
Нет, мы считаем, что те подписи, которые уже были собраны, они самоценны. Это реальные люди, это не боты. И мы считаем, что не вправе нашей исполнительной власти делать вид, что этих граждан нет, и перекидывать с одного портала это все на другой, и заставлять их проделывать все ровно то же самое. Мы считаем, что они обязаны рассмотреть эти подписи именно в том виде и в том состоянии, и в том качестве, в котором они есть сейчас.
Надежда Прусенкова также рассказала, что «Новой газете» известно о нескольких случаях, когда людям, подписавшим петицию, звонили, чтобы удостовериться в подлинности их подписи. Петиция «Новой газеты» появилась после того, как парламентарии одобрили закон, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей, несмотря на то, что под переданным в Госдуму обращением против этой инициативы подписались более 100 тысяч граждан. В петиции «Новой газеты» изложены три требования: распустить Государственную Думу, обязать депутатов рассматривать вопросы, за которые проголосовали более 100 тысяч человек, и разрешить гражданам отзывать отдельных депутатов или весь парламент. Подписи под петицией поставили более 130 тысяч граждан. Насколько обоснованным был отказ администрации президента в рассмотрении этой петиции? С этим вопросом я обратилась к президенту фонда «Петербургская политика», политологу Михаилу Виноградову.
С формальной точки зрения, обещание во время предвыборной кампании Владимира Путина о том, что инициативы будут рассматриваться, по которым собираются подписи граждан, оно не было оговорено в законе в момент сбора подписей. Кроме того, чисто формально вопрос о распуске Государственной Думы не находится в компетенции Государственной Думы, и юридические основания для отказа они всегда имелись. Другое дело, что, наверное, смысл в этом больше политический, когда разговоры о там учете инициатив граждан политических возникали, в тот период была задача определенная работа с ожиданиями, в том числе критически настроенных слоев населения. Сейчас такой задачи, на мой взгляд, не стоит. Сейчас не попыток привлечь какие-то ожидания действия власти у тех, кто власть изначально не склонен поддерживать. Поэтому сам по себе этот проект стал для власти своеобразной обузой.
А вообще, как может юридически происходить процедура распуска Госдумы? Могут ли граждане как-то на этом настаивать, и на каких основаниях они должны это делать?
Ну, юридически, насколько я понимаю, граждане не могут повлиять на судьбу Государственной Думы. Есть случаи, связанные с темой недоверия правительству, вклонение кандидатуры премьер-министра, по которой Дума может распускаться формально. Здесь им граждан это не связано. Другое дело, понятно, что технически, если политическое решение о досрочном распуске Госдумы появится в исполнительной власти, каким-то образом найдут способ его реализовать, и депутаты вынуждены будут с этим согласиться. Но пока, похоже, несмотря на разговоры о возможных досрочных выборах в Госдуму, на сегодня к этому российская власть не готова. Насколько долго она будет не готова, пока не понятно.
Что касается сайта «Российские общественные инициативы», созданные по указу Путина, которые вроде как создаются специально для того, чтобы граждане могли предлагать какие-то инициативы, чтобы власти их рассматривали, насколько это действительно будет все работать, либо это такой очередной муляж демократичности в стране?
Ну, я думаю, что в условиях, когда, собственно, Государственная Дума зависит не так много, и когда, по сути, Государственная Дума не претендует на роль самостоятельного центра принятия решений, трудно себе представить, что на сегодня есть такой твердый настрой каким-то оживить работу Государственной Думы тем, чтобы в ее повестку дня попадали вопросы, не инициированные депутатами. Да, возможно, нюансы, возможно, будет попытка либо дальше работать с ожиданиями граждан, либо показывать потенциал того же Народного фронта, который вот добивается там тех или иных инициатив, не знаю, отмены нулевого промилле, например, для водителей автомобилей, и тогда этот механизм можно подключать. Но пока я так и понимаю, что российская власть до конца не придумала, что делать с этим неосторожно обещанным механизмом.
Говорил политолог Михаил Виноградов. В настоящее время на сайте Российской общественной инициативы размещены 25 различных петиций. Лидирует по количеству подписей требования вернуть минимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя. Под ним за неделю подписались около 1000 человек. Следующие по популярности инициативы о возврате системы перехода на зимнее время и о запрете государственным и муниципальным организациям требовать ксерокопии документов. Для того, чтобы подобные петиции были рассмотрены, под ними должны в течение года подписаться более 100 тысяч человек, авторизованных в единой системе идентификации и аутентификации. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы, можно ли донести свое мнение до власти в России? Каким способом? Такой вопрос Арина Муратова задавала жителям Снежинска.
Вот если только с митингом как-то это связано, если люди выйдут, тогда, возможно, что-то сдвинется с места. А когда один человек, ну, как говорится, один в поле не воин, надо как минимум создавать организации. Люди вот просто читают, я вот в интернете, все что-то говорят, вот надо менять в стране. А, однако никто не выходит с транспарантом на площадь и начинает там бунтовать. Ну, понятное дело, потому что его просто посадят куда-нибудь, упекут. Но я считаю, что трудно это сделать.
Только через радио и телевидение донести можно. И надо говорить то, что думаешь. Насчет пенсионеров это вообще что-то невозможно. Мы с дочерью, вот я пенсионерка, работаю, она работает в медсанчасти, не можем прокормить двух внуков. Это просто смешно.
Донести можно как? Позвонить через средства массовой информации. Но только будут ли разбираться в твоих вопросах, это вот совсем другой вопрос уже, наверное. Хотелось бы обратиться, но зная то, что реакции практически никакой не будет, и это, в принципе, не быстро. Нужно куда-то записаться, где-то пойти на прием или еще что-то такое, чтобы непосредственно к человеку обратиться, который за это отвечает. А через средства массовой информации, видит ли этот человек, не видит, читает или еще что-нибудь. Хотя сейчас это самое очень модно, по компьютеру. Через интернет более-менее, потому что все равно сидят, немножечко это самое, что-то где-то читают.
Я думаю, можно, тем более, что сейчас власть активно мониторит в интернете. Думаю, что все форумы, все социальные сети просматриваются, отслеживаются.
Ну, у нас сейчас власть как декабристы, страшно далека от народа. Тут, на мой взгляд, несколько путей. Самый простой, наверное, из них напугать. Или напугать власть, или перестать кормить эту власть. Но что-то уже делать пора. Напугать, прежде всего, массовостью, массовой манифестацией. Ну, хотя власть подстраховалась новым законом о массовых мероприятиях. То есть, значит, массовые несанкционированные митинги, наверное, так. Но это возможно, к сожалению, только, наверное, в Москве. Перестать кормить, просто не платить налоги всем. Я не хочу, чтобы на мои налоги там строили жилые комплексы на Кавказе. Или на деньги государственной компании покупались за 100 миллионов футболисты. Мне это не нужно.
Это очень трудно. И в последнее время это, ну, просто какой-то нонсенс. Ну, никто ни на что не реагирует. Абсолютно. Как в глухую стенку стучит. Хоть говори, хоть не говори, хоть проси, хоть что делай. Власти как будто вообще не здесь, а где-то там, на другой планете. Вот хожу по своему двору, ну там вообще пройти невозможно. Ну пусть трактор пройдет, сдвинет эту мяшу. И столько лет мы бьемся, и все бесполезно. Даже местные власти, о тех вообще не говорим. Мне кажется, они заняты своими делами. А народ для них это...
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, каким способом можно донести свое мнение до власти. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». На Украине парламентский кризис. Оппозиция третий день блокирует работу Верховной Рады. Главное требование – назначить дату выборов киевского мэра и Киевсовета. О том, что сейчас происходит в украинском парламенте, в прямом эфире расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Сейчас оппозиционные депутаты на фоне плаката с надписью «Законным выбором в Киеве быть, верните киевлянам право на самоуправление» продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады. И напомню, что 2 апреля украинский парламент не смог назначить дату очередных киевских выборов. Предлагалось провести их 2 июня. И в этот день, 2 апреля, у стен Рады состоялся оппозиционный митинг. Но правящая партия регионов, у нее большинство в Раде, отказалась голосовать по вопросу о выборах до выводов Конституционного суда. Он должен решить, могут ли киевляне избирать свою власть нынешним летом, либо только через 2 года. Кроме назначения киевских выборов, оппозиция выдвинула правящей партии регионов еще ряд требований. Буквально полчаса назад со специальным заявлением выступил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак. Давайте послушаем его заявление.
К сожалению, сегодня парламент заблокирован. Какие причины? Так как объясняет оппозиция, первая причина – это выборы в городе Киеве. Вторая причина – это отмена пенсионной реформы. И третья причина – это отставка правительства. Садитесь, договаривайтесь. Но парламент должен работать. Что касается отставки правительства, есть процедура, и на следующей пленарной неделе и этот вопрос я готов поставить в рассмотрение. Однако оппозиция говорит нет. Поэтому депутаты большинства пригласили меня на собрание, чтобы рассмотреть ситуацию, которая сложилась. Не знаю, какие будут предложения. Может, будет предложение самораспуститься таким парламентом. Может быть, просить президента, чтобы распустил этот парламент. Может быть, еще какие-то варианты.
Это собрание сейчас показывают в прямом эфире. Оно проходит в одном из зданий парламентских комитетов. И действительно, на нем звучат призывы к распуску Рады. Кроме того, регионалы решили пока проводить здесь, в здании парламентского комитета, заседание Верховной Рады. Ну а оппозиция уже говорит о конституционном перевороте. Как заявил лидер парламентской фракции партии «Батьковщина» Арсений Яценюк, любое решение, принятое вне зала Рады, не будет легитимным. Оппозиционеры считают, что фактически на своем собрании регионалы пытаются организовать путч. Ну и следует сказать, что еще 2 дня назад украинские власти пригрозили оппозиции роспуском Верховной Рады и проведением уже в августе референдума. На него могут вынести вопросы о досрочных парламентских выборах, но не посмешанные, как раньше, а по мажоритарной системе, а также о проведении президентских выборов в один тур. Таким образом, партия власти, как прогнозируют многие эксперты, сможет получить даже конституционное большинство в парламенте, а нынешний глава государства Виктор Янукович сможет остаться на второй срок в президентском кресле. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко будет следить за этой темой в течение сегодняшнего информационного дня. И с подробностями мы услышим подробности в программе «Время свободы» в 16:05. Пока новости.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск сегодня утром при взрыве погиб военнослужащий. Взорвалась его машина, когда он в нее садился. Командир взвода 136-й мотострелковой бригады, старший лейтенант Мирзаев, погиб на месте, сообщили в Управлении Следственного комитета России по республике. Активисту Левого фронта Дмитрию Рукавишникову в среду было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Рукавишников был задержан после обыска в его квартире в Иванове 2 апреля. Сегодня его назначают меру пресечения. В Калужской области следственные органы проводят проверку по факту самосожжения человека на автобусной остановке. Это произошло в среду вечером в поселке Воротынск в Бабининском районе. В Чечне в ночь на четверг удалось ликвидировать пожар в строящейся высотке комплекса «Грозный Сити». Никто не погиб. Причиной возгорания стало короткое замыкание в сплит-системе на внешней стене здания, сообщил сегодня директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых. В Петербурге в среду вечером неизвестные списали стены здания, где проходит выставка «Айконс. Иконы» Марата Гельмана. Уполномоченный по правам человека, по правам ребенка, простите, при президенте России Павел Астахов расценил как профанацию исследование его докторской диссертации на предмет плагиата. В эфире радиостанции «Вести ФМ» Астахов заявил, что в его научной работе много заимствований, но из его же кандидатской. Тверской районный суд Москвы в среду постановил, что Олег Букалов, обвиняемый по делу о хищении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение саммита АТЭС, будет содержаться под стражей до 1 июня. Ранее Букалов находился под подпиской о невыезде. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 40 лет со дня первого запуска американского космоплана «Челленджер». Чудо техники. Он совершил 9 успешных вылетов, в ходе которых его экипажи выполнили много новых и сложных заданий. Очередная 10-я экспедиция, стартовавшая 28 января 1986 года, должна была вписать новую яркую страницу в истории шаттла. Страница оказалась черной каймой. На второй минуте полета «Челленджер» взорвался и сгорел. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
«Челленджер» был вторым в ряду космических кораблей многоразового использования и технически более изощренным, чем его предшественник. В нем уже не было тех изъянов, которыми изобиловал пионерный шаттл «Колумбия», и которые то и дело срывали график полетов челноков с необыкновенной тщательностью разработанной НАСА. Тем не менее, «Колумбия» пережила своего усовершенствованного собрата и успела до гибели в 2003 году совершить более 20 рейсов в космос. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Besides the accident brought about by human error, I think it... Трагедия «Челленджера», ставшая результатом ошибки человека, говорит эксперт инженерно-аналитической фирмы Global Security Чарльз Вик, не должна заслонять того факта, что это был корабль передовой конструкции, позволивший осуществить большой рывок в деле освоения космического пространства. Он был способен выполнять по много миссий каждый год, причем достаточно сложных. И именно такие челноки потребуются землянам, если они когда-нибудь решат всерьез заняться покорением других планет. Уязвимость Земли перед космическими объектами, о чем нам всем недавно напомнило падение метеорита в России, убеждает меня, что рано или поздно человечество встанет на этот путь. У него, по сути, нет иного выхода.
recent meteor explosion in Russia.
По словам Чарльза Вика, страна, занявшаяся освоением космоса, не может произвольно сужать или расширять масштабы своих усилий в этой области. Логика явления этого не позволяет, что видно в частности на примере трагической участи Челленджера. Такие инженерные системы, как космоплан, очень сложные и очень хрупкие, нуждаются в неуклонном совершенствовании. При этом на каждый технологический прорыв уходит много времени. Они могут в любой момент выйти из строя, что порождает необходимость в терпеливом накоплении резервов. Там волевым напряжением, единовременным вбрасыванием больших денег здесь ничего не решить. Из последовательных действий, накопления опыта, неотступного движения к цели, заодно с извечной готовностью к неудачам, состоит космический вызов — Space Challenge, являющийся, шутит мой собеседник, производным от Challenger.
We are talking about the SLS, our launch vehicle system, is really aimed at man on Mars.
Сейчас НАСА разрабатывает новые космические системы пуска, которые должны доставить нас на Марс. Это долгосрочная цель. А в среднесрочном плане будут разные пилотируемые экспедиции к астероидам со швартовкой на компактном модуле и так далее. Перевалочных пунктов в космосе у нас немного. Все должно быть продумано и отработано заранее. Ведь речь идет о небывалых по габаритам кораблях, которые оснащены инженерными системами жизнеобеспечения, рассчитанными на межпланетные и межзвездные миграции. Трудности управления ими во много раз превосходят трудности пристыковки челноков с МКС. Такое же планирование, между прочим, должно было быть с шаттлами. Это очень важный урок. Если бы у нас были запасные челноки, гибель Челленджера не повлекла бы за собой остановку всех полетов на 2.5 года. С именем Челленджера связано много достопамятных дат в истории отечественной и мировой космонавтики. Первый выход в открытый космос с борта шаттла, первая прогулка в космосе без страховочного фала в пилотируемой капсуле, первая американка в космосе Салли Райт, первая американка, вышедшая в открытый космос, Кэтрин Салливан, первый афроамериканец в космосе, Гийон Блуфорд.
Кэти Салливан, спейсвок и другие вещи of that kind.
И, конечно, трагическое первенство. Первый американский космический корабль, погибший в воздухе, первый не вернувшийся домой космический путешественник, учительница Криста Маколев. Скорбный конец Челленджера, к несчастью, стер из людской памяти его несомненное достижение. Как создатели челноков изучали в свое время опыт наших, так сказать, истоковых, Аполлонов и Скайлэбов, так и всю многогранную историю Челленджера будут изучать те, кто сейчас работает над космическими системами пуска, над экспедициями к астероидам, лунам Марса и в итоге на саму Красную планету. Особняком в ряду проблем, поставленных Челленджером, и перед государственными структурами, и перед коммерческими операторами, стоят проблемы создания альтернативных аварийно-спасательных систем. Орбитальная ступень, твердотопливные ракетные ускорители, бак с жидким топливом, сложнейшие соединения, необходимость выполнения посадки с первого же захода. Президент Рональд Рейган, обращаясь к нации вскоре после трагедии Челленджера, продекламировал строчку из известного стихотворения американского поэта и летчика Джона Маги, который в 1941 году 19-летним юношей отправился воевать за Англию и погиб там в авиакатастрофе. «I slipped the surly bonds of earth, put out my hand and touched the face of God». «Я ускользнул из грубых пут земли, в безмолвную святыню высоты простер ладонь и тронул Божий лик».
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов. В завершении программы «Свобода в полдень» новости спорта о матчах четвертьфинала Лиги чемпионов расскажет обозреватель спорта «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово. Здравствуйте.
Добрый день. Вчера были сыграны два четвертьфинальных матча, первых четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. В обоих из них участвовали испанские команды. Малага принимала у себя дома на стадионе Росалета Боруссию. Этот матч завершился со счетом 0-0. А Реал в Мадриде принимал турецкий Галатасарай, и крупно выиграл со счетом 3-0. А по порядку о матчах. Малага считалась изначально аутсайдером турнира, еще даже на групповом этапе, но именно она выиграла группу С, в которой соперниками ее были не слабые команды: итальянский Милан, российский Зенит и бельгийский Андерлехт. Точно так же Малаге все прочили поражение в противостоянии с португальским Порту на стадии 1/8 финала. Но тогда снова с триумф праздновали подопечные Эммануэля Перегвини, достаточно известного тренера, который руководит игрой Малаги. Интересно, что все ключевые, все важнейшие победы Малага одержала именно на своем домашнем стадионе Росоледо. И поэтому вчера болельщики ее активно поддерживали, и было видно, что Малага хочет решить проблемы двухматчевого противостояния с Дортмундской Боруссией именно на своем стадионе. Однако, как говорится, нашла коса на камень, потому что Боруссия из Дортмунда, клуб, хотя и лишился всех шансов на повторение прошлогоднего триумфа в чемпионате Германии, я думаю, замечу в скобках, что в нынешние выходные чемпионом станет Бавария, это уже почти очевидно, но Боруссия тем самым сделала ставку на Лигу чемпионов и могла, наверное, ну раз 5-6 точно забить во вчерашнем матче. По крайней мере, в ходе этой игры преимущество дортмундцев было очевидным, и Гёссе несколько раз выскакивал один на один, и Роберт Левандовский, польский нападающий Боруссии, имел ряд прекраснейших моментов. Но ничего либо не удавалось, либо отлично играл вратарь Малаги. По крайней мере, команды счет так не открыли. В результате, несмотря на превосходство, Боруссия увезла всего одно очко, ничью. Правда, гостевая ничья, конечно, имеет большое значение в двухматчевом противостоянии Еврокубков. И по всем канонам этих самых Еврокубков у Боруссии большое преимущество перед игрой на домашнем стадионе. Но, по крайней мере, некоторые команды, в частности «Зенит», уже знают, что такое принимать на своем поле «Малагу». У «Малаги» есть опасные нападающие, она умеет играть на контратаках и умеет хорошо обороняться. Так что будем пока, вернее, не будем пока загадывать. У «Боруссии», конечно, есть преимущество, но «Боруссия» еще в полуфинал не вышла. А во втором матче, конечно, заранее все было ясно. «Реал» – один из сильнейших клубов мира. И хотя он тоже практически потерял все шансы на чемпионство в нынешнем году, «Барселона» очень сильно оторвалась от «Реала» в чемпионате Испании. Но в Еврокубках «Реал», конечно, всегда силен, а тем более с турецким клубом, который всего во второй раз в своей истории добрался до этой стадии Лиги чемпионов. Напомню, что в сезоне 88-89 годов Галатасарай играл в полуфинале, вообще в четвертьфинале Кубка чемпионов, тогда турнир назывался так. И несмотря на то, что в этом году Галатасарай очень заметно усилился, в нем, например, играют такие сильные игроки, как Дидье Драгба, ранее выступавший за Челси, или Уэсли Снайдер, игрок сборной Голландии, вратарь Муслера из Уругвая, и руководит командой Фатих Терим, известнейший турецкий тренер. Ну, в общем, конечно, это помогло Галатасараю прыгнуть выше головы, что называется. Но в игре с «Реалом» шансов, конечно, было немного. 3-0, таким образом, «Реал» выиграл у Галатасарая дома. А, между прочим, замечу, что президент Галатасарая пообещал своим футболистам повышенные премиальные за выход в полуфинал по 25 тысяч евро каждому. Ну, конечно, в российском чемпионате премиальные бывают куда выше, но российский футбол живет по своим каким-то надуманным законам. Ну, а здесь, в Мадриде, Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гонсало Хигуаин сделали уверенный результат этого матча. Думаю, что результат, конечно, гарантирует «Реалу» выход в полуфинал. И таким образом может получиться, что в полуфинале сыграют две или три испанские команды, например, «Реал» Барселона и одна или две немецкие, ну, например, «Бавария» и «Боруссия Дортмунд». Это будет крайне любопытное противостояние. А если учесть, что жеребьевки какой-то рассеивания не будет, могут быть и крест-накрест, и парно, либо две испанские, две немецкие, либо испанские с немецкой друг с другом будут играть. В общем, полуфинал ждет нас, безусловно, любопытнейший.
Спасибо, Алексей. Обозреватель спорта «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о Лиге чемпионов. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работала ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».